Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Русская смута устами проигравших» к 95-летию революции. Уникальные записи, никогда не звучавшие в эфире или передававшиеся небольшими фрагментами. Предлагаемые беседы с участниками и свидетелями трагических событий 1914-1917 годов записывались на пленку корреспондентами «Радио Свобода» в середине 60-х. Сегодня Михаил Германович Корнфельд, издатель знаменитого журнала «Сатирикон». Корнфельд учился на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета и в Институте гражданских инженеров. Помимо «Сатирикона» издавал журналы «Спрут», «Синий журнал», «Периодику для детей». О годах смуты он расскажет сам, а я только упомяну, что с 1920-го Корнфельд жил в Париже. В 1931-м вместе с Лоло Монштейном он на несколько месяцев возродил в Париже издание «Сатирикона». Михаил Корнфельд был членом Центрального Пушкинского юбилейного комитета в Париже, написал по-французски воспоминания. После войны сотрудничал в газете «Русская мысль». Масон, член-основатель ложи «Астрея», ее архивариус, редактор вестника «Объединение русских лож» древнего и принятого шотландского устава. Скончался в Париже в 1973 году. Кто из нас, людей нового поколения, мог когда-нибудь помыслить, что мы услышим голос того самого издателя знаменитого «Сатирикона»? Никакая бумага не передаст. Нужно чудо-радио. Вопросы задает журналист Владимир Рудин.
Михаил Германович, вы были все время в Петрограде, до и во время революции. Могли бы вы сказать несколько слов о тех причинах, о тех непосредственных причинах, которые вызвали революцию?
Если задаться целью создать наиболее благоприятные условия для революционного переворота в земледельческой стране во время войны, нельзя придумать другие меры, нежели те, которые были приняты российским правительством и верховным командованием в 1915 и 16 годах. А именно, не считаясь с недостаточностью вооружения, набить до отказа столичные казармы, оторванными от земли, вновь призванными молодыми солдатами, стихийно стремящимися обратно в родную деревню. Не мудрено, что при этих условиях лозунги хорошо налаженной коммунистической пропаганды под камуфляжем солдатской шинели находили чрезвычайно благодарную почву. Лозунги «Долой войну! Мир без аннексий и контрибуций» пользовались неизменным успехом на импровизированных митингах в казармах. Я сам хорошо помню выступление Троцкого на многотысячном митинге на Семеновском плацу. Наскоро сколоченная ораторская трибуна тонула среди огромной толпы, с затаенным дыханием слушавшей, с каким воодушевлением Троцкий описывал, как революционные солдаты понесут в деревню благую весть об экспроприации помещичьих земель и их немедленном распределении между обездоленными хлебопашцами. Революция вспыхнула, как и следовало ожидать, в Петербурге, в казармах Волынского полка, и сразу же захватило большинство войсковых частей Петроградского гарнизона, не встретив фактически никакого сопротивления. Я был призван в 1917 году, неделю через три после февральского переворота. Имея право выбора, я отправился в казармы Семеновского полка по совету моего соседа Семеновца, а также и потому, что моя квартира находилась в двух шагах от полка. Меня встретил дежурный писарь и направил в только что образованный путем выборов полковой комитет. Формальности были сведены, строго говоря, к нулю. И я был зачислен ратником ополчения второго разряда на положение вольно определяющегося в седьмую роту гвардии Семеновского полка. Мое пребывание в роте было весьма кратковременным. Оно продолжалось всего около двух недель и было посвящено обучению сборке и разборке винтовки, азбуке строевой службы и так далее. Когда мое начальство ознакомилось с моим куррикулум вита, меня назначили секретарем культурно-просветительной комиссии полка. А две или три недели спустя, по предложению председателя полкового комитета, я был избран единогласно его секретарем. Но этим не ограничились мои новые функции. Еще через две или три недели полковой комитет назначил меня председателем полкового суда. Я был очень смущен этим назначением, но протестовать не приходилось. Это назначение свелось, впрочем, из-за отсутствия формального регламента к чисто номинальному и довольно звонкому титулу. Мне очень повезло поступить именно в Семеновский полк. Следует заметить, что вся революция протекала в казармах петербургского гарнизона, и гвардейские полки, естественно, явились невралгическим центром революционного движения, которое вылилось сначала в июльское восстание 3-5 июля 1917 года и было подавлено благодаря совместным усилиям Преображенского и, главным образом, Семеновского полков. Я никогда не забуду ночь на 5 июля и того настроения, которое царило в Преображенском полку, где собрались в страшной тесноте победители. В ту ночь все казалось возможным. Мы уже радовались концу невыносимого кошмара. Этот успех оказался, увы, эфемерным. Правительство не сумело использовать нашу победу. После ареста главарей, выпущенных за недостаточностью улик на свободу, были созданы многочисленные комиссии из солдат, которые не имели ни малейшего понятия о производстве судебного расследования и сами себя распустили в спешном порядке. Коммунистическая пропаганда продолжалась с возросшим остервенением и захлестывала все попытки сопротивления. Психологический момент был упущен. Последовал октябрьский переворот, когда власть оказалась в руках Советов. Когда я впервые оказался в казармах Семеновского полка, я не переставлял удивляться. До такой степени воздух, которым я дышал, все то, что мне приходилось видеть и слышать, не вязалось с тем, как я себе представлял казарменный уклад. Ни одного грубого слова, крика или окрика, жеста, которые могли бы нарушить какую-то до предела доведенную простоту и доброжелательность. Все, к кому мне приходилось обратиться, испытывали, казалось, удовольствие, давая мне необходимые указания. Я перестал удивляться, когда познакомился поближе с нашим командиром, полковником Жазовским, с офицерским составом и некоторыми нижними чинами, занимавшими известные должности. Если в нормальное время должность командира полка считалась самой важной в иерархии армии, то в революционное время его роль являлась гораздо более ответственной и трудной. Я считал полковника Бжезовского идеальным полковым командиром. Меня удивляла та легкость и естественность, с которой он командовал и разрешал самые сложные и порою деликатные проблемы. Он пользовался абсолютным доверием офицерского состава и любовью солдат. Если ко всему этому добавить личное обаяние и рыцарскую внешность, станет понятным его непререкаемый авторитет. Среди наших офицеров следует вспомнить капитана Лобачевского и капитана Энгельгарта. Они имели репутацию превосходных боевых офицеров и томились в обстановке петербургского тыла. Насколько я знаю, в конце 1918 года они перебрались в армию генерала Врангеля и были убиты в бою. В нашей культурно-просветительной комиссии состоял, пожалуй, наиболее интересный из нижних чинов товарищ Максимов. Он же председатель полкового комитета. Это был подлинный самородок из мелких торговцев с приблизительным образовательным цензом, но с подлинным даром трибуна, чистейший и умнейший из семеновцев. Его находчивости, врожденному остроумию и умению руководить многолюдным собранием мог бы позавидовать не один общественный деятель. Иметь с ним дело доставляло истинное удовольствие, а его председательство в полковом комитете на всех общих собраниях и митингах было гарантией в политическом отношении. Наша культурно-просветительная комиссия составлена была в принципе из ротных представителей, но фактически при обсуждении вопросов о возможности проявить конкретную деятельность в рамках полка принимали участие товарищ Максимов, экс-офицер, вольноопределяющийся Петров, Шурин, знаменитый балерины Списивцевой и я. Среди наших солдат было несколько заблудших большевиков. Они, несомненно, получали откуда-то директивы и тщетно пытались вести в наших казармах коммунистическую пропаганду. Была еще одна, весьма малочисленная категория солдат, опьяненных всем слышанным и испытывавших непреодолимое желание высказаться. Не будучи в силах удержаться, они плели невероятную чушь, внося полную неразбериху в умы неумудренных слушателей. Мы решили, что первой и насущной задачей нашей комиссии было велико возможно просветить политически наших солдат, помочь им разобраться в создавшейся сложной обстановке и дать им в руки достаточно веские аргументы для отражения враждебных атак. Нам казалось, что наиболее подходящим средством будет специально издаваемый листок, приноровленный к умственному складу наших солдат и к неизменному содержанию казарменных дискуссий и споров. В результате обмена мнений нами было вынесено решение представить на утверждение нашего командира и полкового комитета проект издания по возможности еженедельной газеты под названием «Семеновец». Это постановление было с благословением нашего командира, приведено в исполнение, и через несколько дней появился номер первой газеты «Семеновец», имевший несомненный успех. Каждый номер, носивший традиционный значок Семеновского полка, содержал, во-первых, наиболее важные приказы, во-вторых, одну или две коротких злободневных статьи, рассматривавшие в нашем освещении в занятной форме какую-нибудь военную проблему, вызывающую сугубый интерес, сомнения или споры, наконец, в-третьих, полковую хронику и разные мелочи. Семеновец, увы, просуществовал недолго. Мы успели выпустить, не помню, 3 или 4 номера. Печатался он, конечно, неофициально, в типографии комиссариата внутренних дел и пользовался большой популярностью у типографских рабочих. В один прекрасный день штаб полка явился в попыхах рабочий из типографии, чтобы в спешном порядке предупредить нас о готовящемся обыске и, быть может, аресте виновных. При деятельном содействии рабочих следы преступления были уничтожены. И когда в типографию явилась полиция для конфискации очередного номера или его набора, ровно ничего не было найдено. И все это дело кончилось ничем.
На волнах Радио Свобода программа «Русская смута устами проигравших» к 95-летию революции. Уникальные записи, никогда не звучавшие в эфире или передававшиеся небольшими фрагментами. Сегодня журналист и издатель сатирического журнала «Сатирикон» Михаил Германович Корнфельд.
В нашем полку служил будущий маршал Тухачевский. Я с ним познакомился, когда он бежал из плена и прибыл в полк молодым офицером. Мне рассказывали, что он был большим поклонником Наполеона, и что во время похода его неизменно сопровождал исторический труд, посвященный истории наполеоновских войн. У нас он пробыл недолго, и в скором времени уехал, кажется, в Москву. Он был очень дружен с некоторыми из наших офицеров, в частности, с капитаном Лобачевским и Энгельгартом. Через 2 или 3 недели он им написал о том, что находится в Симбирске по приглашению Троцкого и формируют новые полки. взамен Красной Армии. Эта новая армия должна была быть вне какой бы то ни было политики.
Это было уже после большевистского переворота?
Конечно, после большевистского переворота, раз его пригласил Троцкий официально.
Скажите, а Тухачевский был уже тогда большевиком, когда он был в вашем полку?
Тухачевский вообще, на мой взгляд, никогда не был большевиком. Но психологически ему был близок путь, по которому, как известно, шел Наполеон, его кумир. Что у него было на уме, я не знаю. Но ни в каком случае он не мог быть большевиком. В своем письме, которое он написал не то Лобачевскому, не то Энгельгарту, он уговаривал и того, и другого перевестись в Симбирск и там помочь ему в его большой и ответственной работе. И Лобачевский, и Энгельгард были весьма поражены тем, чего ему уже удалось достигнуть, в частности, в смысле строгости военной дисциплины. Но все же отказались от полученного предложения. Впоследствии они перебрались к Врангелю и погибли, как я уже упомянул, в рядах добровольческой армии.
А какова была дальнейшая судьба Семеновского полка?
В дальнейшем судьба Семеновского полка была связана с расформированием всех полков дореволюционной армии. В январе 1918 года во все части Петроградского гарнизона были командированы специальные комиссары, которым было поручено произвести срочно в исполнение приказ по ликвидации. В Семеновский полк был тоже командирован комиссар. Я позабыл его фамилию. Это был полуграмотный латыш из писарей, имеющий весьма приблизительное понятие о том, что, собственно, ему надлежит делать. Он твердо отдавал себе отчет в двух вещах. Во-первых, ликвидация имеет целью уничтожение пережитков независимого царского режима. И во-вторых, и это было самое трудное, необходимость представления по начальству еженедельного доклада о произведенной работе. Отдавая себе, по-видимому, отчет о своей беспомощности и встречая повсюду малорасполагающие взгляды, он обратился ко мне, как к секретарю полкового комитета, и с просьбой о помощи. Я, конечно, с радостью пошел ему навстречу. И вот по каким причинам. У нас, я говорю «у нас», имея в виду маленькую группу семеновцев, окружавших нашего командира. Были по этому поводу свои соображения. Дело в том, что Семеновский полк был в это время своего рода оазисом среди окружавшего нас всеобщего разложения. Когда к нам случайно приходили извне друзья и знакомые и попадали в офицерское собрание, они не верили своим глазам. До такой степени вся внешняя обстановка не отличалась от того, каким все было до революции. Но это не было самым главным. В Семеновском полку числился целый ряд лиц, которые при ликвидации полка оказались бы в очень тяжелом, а иногда и опасном положении. Со служебной стороны, опять же, дело было довольно сложным, принимая во внимание ту службу, которую с давних пор несли солдаты Семеновского полка, и заменить которых было не так-то легко. В самом деле, Семеновский полк нес ответственные караулы во всех посольствах, во всех министерствах, конвоировал все ценности, которые Государственный банк отправлял в разные места по всей стране. Семеновский полк был единственным, на который в этом отношении можно было положиться, так как надеяться на то, что его сможет заменить Красная Гвардия, не приходилось.
Вот, может быть, тогда вы расскажете, было ли предпринято что-либо для того, чтобы сохранить Семеновский полк, вопреки приказу о ликвидации всех полков дореволюционной армии.
Желание сохранить Семеновский полк было всеобщим, но изменить уже намеченные правительством меры казалось возможным лишь в экстраординарном порядке и, во всяком случае, вне нашего, с позволения сказать, ликвидационного комиссара, при условии немедленного и благожелательного вмешательства одного из народных комиссаров. И вот, читая газету, мое внимание привлекло одно имя. Товарищ Кристинский, народный комиссар финансов. И тут же в моей памяти всплыл следующий давно забытый эпизод. Это было в день объявления войны Германии. Я вспомнил Невский проспект, когда плотные массы людей, запрудив мостовую, медленно двигались по направлению к германскому посольству. И из обрывков разговоров я понял, что предполагалось сорвать бронзовых коней с фронтона германского посольства. На Невском и на прилегающих улицах было много полиции и происходили групповые аресты. под предлогом поддержания порядка. Совершенно случайно я сам оказался в такой небольшой группе, которая была окружена полицейскими и отправлена на грузовике в участок на Садовой улице. Это было очень неожиданно, но интересно. Когда мы прибыли на место назначения, прошло немало времени, пока все задержанные были распределены по группам. Группы были двоякого рода – политические и уголовные. Кроме того, было несколько случайных пассажиров, и я в том числе. Нас было всего четверо, которые не принадлежали ни к той, ни к другой группе. Кроме меня был один очень симпатичный архитектор и юноша лет 15-16, который никак не понимал, что с ним случилось. Нам отвели специальную камеру, и мы оказались на привилегированном положении. Но весь интерес этого эпизода состоял для меня в близком контакте с некоторыми арестованными по политической линии, с которыми в нормальных условиях мне едва ли когда-либо пришлось бы встретиться. Так, среди арестованных находился, между прочим, Янукидзе, судьба которого всем известна. Его ликвидировал Сталин, несмотря на то, что это был его друг детства. И опять же ликвидированный через несколько лет Сталиным комиссар финансов Кристинский, обаятельный, культурный и остроумный человек, с которым у меня сразу же установились самые дружеские отношения. За время нашего двухдневного совместного пребывания на Садовой мы почти все время играли в шахматы. Все это воскресло в моей памяти, когда мне пришла в голову мысль обратиться к Кристинскому и объяснить ему создавшееся в Семеновском полку положение. Когда я об этой моей мысли сообщил нашему командиру, он отнесся к ней с большим интересом и просил меня попытаться наладить связь с Кристинским, о котором он со своей стороны имел самые хорошие сведения. На следующий же день я позвонил ему по телефону в Министерство финансов. Я не знал, как он меня встретит, так как со времени нашего сидения в участке, то есть примерно 2 года тому назад, я его совершенно потерял из виду. Кристинский встретил меня чрезвычайно радушно, как старого знакомого, и был очень удивлен, когда увидел меня в солдатской форме. Я изложил ему, какого рода дело привело меня к нему, и просил разрешения говорить с полной откровенностью. «Вы знаете, Николай Николаевич, — начал я, — что я не большевик. Охотно поверите мне, что офицеры и солдаты гвардии Семеновского полка не большевики. Если бы вы захотели утилизировать Семеновский полк для усмирения политических восстаний, едва ли семеновцы проявят большой энтузиазм для защиты идей Карла Маркса. Но семеновцы традиционно несут ответственные караулы и конвоируют все ценности Государственного банка. И я уверен, что они будут охотно и не за страх, а за совесть, и впредь нести ту службу, к которой привыкли с давних пор, и что вы можете положиться на их исправность и честность». Спрашивается, какой расчет разрушить существующую, безукоризненно функционирующую организацию, имея возможность заменить ее лишь Красной гвардией, о качестве которой я лучше умолчу. Кристинский очень внимательно отнесся к моим словам и сказал, что он не может отменить уже существующий декрет. Но что, очень может быть, можно будет устроить нечто совершенно иное. А именно, подобно тому, как в свое время корпус жандармов не находился в ведении военного ведомства, а в ведении Министерства внутренних дел, или пограничная стража в ведении Министерства финансов, можно будет, быть может, извлечь Семеновский полк из военного ведомства и перевести его в ведомство, скажем, финансов или внутренних дел. Я по этому поводу переговорю в спешном порядке с Урицким. Думаю, что это его заинтересует. Он состоит в настоящий момент комиссаром по внутренним делам. На следующий же день мне позвонили по телефону от имени Кристинского с просьбой, чтобы я немедленно к нему явился. Кристинский мне сказал, что он уже переговорил с Урицким и что Урицкий меня ждет сегодня в определенный час. Когда я к нему поехал, все дело было по существу уже закончено, и наш разговор принял личный характер. Узнав, что я бывший издатель «Сатирикон», Урицкий сказал мне, что рад со мной познакомиться, и что столько-то лет тому назад, не помню сколько именно, для него, для Ленина и еще некоторых его друзей, получение «Сатирикона» было настоящим праздником.
А когда они жили за границей? Да. А это когда они жили за границей?
Да.
Таким образом, Семеновский полк не был расформирован.
Семеновский полк, как боевая единица, как носитель славных военных традиций, прекратил свое существование. Когда наши переговоры с Урицким благополучно закончились, и оставшиеся кадры полка юридически уже не были Семеновским полком, было решено создать формально новую единицу, подчеркнув новым именем ее новое назначение. Этот новый полк был назван полком по охране города Петрограда. Судьбе наших товарищей, по несчастью, оставшихся в Петербурге, не угрожала никакая предвидимая опасность. Мы могли уехать со спокойной совестью.
Другими словами, резюмируя, ваше желание сохранить Семеновский полк объяснялось главным образом желанием сохранить место, где могли бы найти убежище ваши товарищи Семеновского полка, не так ли?
И даже других полков.
А вы сами лично, вы продолжали быть?
Нет, я сам собирался уже уезжать, и в конце октября 1918 года я и еще некоторые из моих сослуживцев по полку, в частности полковник Бжазовский, Лобачевский, Энгельгард, братья Шишковы со всем семейством уехали на юг.
В Белую армию?
Нет, кто куда. Полковник Бжазовский уехал в Варшаву. Я сначала хотел ехать в Крым, но в Крым не попал, а поехал с Лобачевским и семьей Шишковых в Винницу. И в конце концов оказался в Париже.
Михаил Германович Корнфельд, журналист, масон, издатель журнала «Сатирикон». Вопросы ему задавал корреспондент Владимир Рудин. Сейчас мы прервемся для краткого объявления и затем на «Волнах свободы» продолжим программу «Русская смута» устами проигравших.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. В день памяти Галины Старовойтовой о политическом пути выдающегося общественного деятеля вспоминаем вместе с ее единомышленником, главой движения «За права человека» Львом Пономаревым. Сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, где сейчас живем, так и живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
«Свобода. Русская смута. Устами проигравших». К 95-летию революции. Уникальные записи, никогда не звучавшие в эфире или передававшиеся небольшими фрагментами. Записи середины 60-х годов. В второй части сегодняшней программы Олег Александрович Керенский, сын премьер-министра Временного правительства. Революционные события он встретил подростком, и этим-то его воспоминания прежде всего и интересны. Истинная трагедия, когда ты почти беспомощен, и твою судьбу решает исключительно хор. Беседу ведет журналист Алексей Малышев.
Я родился в Петербурге в 1905 году, 3 апреля, на Бассейной улице. В то время мой отец был молодым присяжным поверенным, помощником присяжного поверенного, я думаю. А мать моя из по отцу из военной семьи, отец ее был генерал, а по матери из профессорской семьи. Ее дед был знаменитый профессор, первый профессор китайского языка в России. В 17 году мы жили на Тверской улице, почти напротив Смольного института. Так это было близко от Таврического дворца. И в то время папа был членом Думы и ходил пешком в Думу. Это последняя квартира, поскольку я помню, состояла из 5 комнат, обычных в то время для средней интеллигентской семьи. Гостиная, столовая, кабинет, обязательно кабинет, и наша детская спальня и мамина спальня.
А в вашей семье еще дети были?
Да, у меня брат, ему он на 2,5 года моложе меня. Конечно, к тому времени мы оба были в той же школе, куда мы обычно ходили или пешком, или ездили на трамвай. Школа была на Шпалерной улице.
А какая это школа была?
Это была школа коммерческая, частная коммерческая училище Марии Александровны Шедловской. Одна из самых первых школ совместного обучения в России. И так оно было совместное, то они могли называться гимназией, называлось коммерческим училищем. Ничего общего с коммерческим училищем не имело. Имело 8 классов. Я успел кончить, а вообще в России успел кончить, я перешел к 7. Но это уже мою школу закрыли в 18 году, так что я уже кончал в советской школе. Первые дни революции я помню, конечно, очень ярко, потому что отец мой исчез из дома и в течение многих дней не появлялся, так он был, кажется, 5 дней подряд без сна в Таврическом дворце. А мы бегали смотреть на толпы, которые шли к дворцу. Я видел, лично видел приход гвардейского экипажа. Но в то время мне было, знаете, 12 лет, так что я ни в чем не участвовал.
А какие еще, вот вы помните приход гвардейского экипажа, какие еще яркие картины?
Невероятные толпы людей. Невероятные толпы людей. Невероятно радостное настроение на улицах, обнимались, целовались. Конечно, я принадлежал еще, так сказать, к семье, которая в то время считалась революционной, так что все наши знакомые были в восторге. Но на улицах была радость, несомненно радость. Люди поздравляли друг друга.
А вот вы...
И боев не было. Там была очень маленькая перестрелка, потому что первое время часть полиции все-таки что-то отстаивала, потом ловили городовых, потом... Были так называемые колодочные, которые... Но вообще кровопролития не было, а были только очень незначительные вспышки. И неделю все смылось. Не было ни одного, ни полицейского, ни офицера на улице, так сказать, и из полицейских чинов. Потом я помню вот этот пожар, сожжение окружного суда, который, несомненно, теперь ясно, что он был подожжен. Но в то время так и там была еще тюрьма при окружном тюрьме. И так моя школа была рядом, и мы как раз... Целые партии отправились почти что сразу после пожара. И это было мое первое столкновение с тюрьмой, с открытыми камерами, с коридорами и заваленными бумагами. На дворе жгли все эти документы с фотографическими карточками. Мы все тащили домой книжечки. И, между прочим, оттуда было спасено много тогда материала. У папы в Министерстве юстиции лежал на столе целый том с Лешки о нем лично, которая была спасена из этих охранных отделений.
А этот окружной суд, вы не помните, на какой улице он был?
Он был... Это продолжение Шпалерной, это рядом с Литейным, на углу, да. Литейного, да. У Литейного моста. Вот я забыл название улицы, но это на углу Литейного, сам, совершенно рядом с Литейным мостом. Да. И это был... Окружной суд был известен в Петербурге очень. Но при нем была тюрьма предварительного заключения.
Не осталось ли у вас впечатлений о ваших знакомых, которые приходили в ваш дом, и к настроению, вот, связанных вот с тем периодом,
да,
февраля?
Да, но имейте в виду, что первые дни февраля никого не было, ничего не было. Все, это все было или на улицах, или в Думе. Затем, значит, сразу после этого папа стал министром, и весь центр знакомств и событий, собственно говоря, перевелись в министерство, где люди сидели часами в разных приемных, и папа, и всевозможные другие участники революции вбегали и выбегали, и знакомые их ждали, чтобы поговорить или поздравить.
А вам когда-нибудь приходилось ходить к отцу?
Я постоянно бывал, мы постоянно там были. Мы завтракали там. Это вообще была какая-то сумасшедшая жизнь, потому что это у папы была комната в углу, то есть кровать где-то стояла в углу, потом приходили знакомые, завтраки подавались экспромтом. Но, в общем, сам-то папа, конечно, там бывал очень редко. Все люди, все были страшно заняты. Шло 24 часа в день, шла эта штука. А дома, в то время, дом был более-менее пустым, потому что, конечно, еще там была моя бабушка. А мы жили отдельно, но в Петербурге была масса родственников. У меня были родственники матери, родственники отца, его сестра, женщина-врач, хирург, постоянно приходила. А потом, позднее, приехал его брат, дядя Федя, который был помощником прокурора в Ташкенте, который приехал во время февральской, во время революции, приехал, жил у нас в квартире, короткий период. Он потом был растержен и погиб со всей семьей уже в Ташкенте. Собственно говоря, все остальное описано в книгах. Февральский период, вот эти все выступления, июльские выступления большевиков, я прекрасно помню. Я сам стоял и слушал выступления. Вот я не уверен, Троцкого или Ленина, при дворце в Плюшинской я его лично слышал, но в толпе.
А о чем говорил, это не помню.
Нет, это вообще не имело значения. Это все было одни и те же разговоры, что нужно больше свободы, больше углублять революцию. Так что это мы никогда не обращали внимания. Было просто интересно посмотреть.
А вот как вы и ваши товарищи однолетки воспринимали
все события? Мы все были, считались мы себя или кадетами, или эсерами. И вообще все революции в моей школе была принята целиком. Я почти не знаю противников революции. Вообще в то время их не было. Я не встречал никого тогда, кто открыто был против революции. Никого. Но, конечно, в нашей школе, которая была передовая школа, все учителя были передовые, педагоги они были,
Так, да, что... вот занятия в школе продолжались.
Занятия продолжались.
Так что учебный год был...
Учебный год был абсолютно даже не нарушен. Мы продолжали ходить в школу.
А какие-нибудь заметные перемены произошли в школе?
Нет, не в первую революцию. Нет, не в февральскую революцию. Школа шла наоборот. Совершенно нормально.
Ну, а преподаватели, они как-то и можете знать себя... Держали или говорили иначе? То есть заметно было, что в школе просто...
Видите, так наша школа была всегда очень свободная, без наказаний, без... этого не было заметно. И я бы сказал, так я вообще в то время, я еще позднее я участвовал, я был делегатом школы, участвовал во всех этих нововведениях, я был в школьных советах и раздавал бесплатный билет, но в то время это еще не было, это еще шло... Первое лето школа была совершенно нормальной. И уроки продолжались... Никаких политических неприятностей в мою сторону не было. А тут еще анекдот. Приехали из-за границы дети Троцкого. Лева и забыл, как зовут младшего, которые оказались в нашей школе. И им пришлось очень плохо. Тогда после выступления большевиков школа была политически настроена, и их начали довольно неприятно притеснять, и они ушли из школы. Они приехали такими маленькими швейцарскими мальчиками, в коротких штанишках, длинные чулки, еще финские ножи носили. Такие были для России непривычные два мальчика. Но, в общем, они были хорошие мальчики, но им пришлось плохо, потому что у нас были тогда... Все были против большевиков в то время. Вообще в школе было много знаменитых людей. Сын Кустодиева учился, потом сын Воскова учился, и он их многих за границей встречал.
А к вам, как к сыну министра?
Тогда это не было. Не имею никакого воспоминания, чтобы в моей личной жизни произошла какая бы, чтобы кто-нибудь ко мне стал относиться или по-другому, или с отвращением, или с уважением. Тогда этого не было. После было много, но тогда этого не было. Тем более, что мы все в школе были уже много лет.
Так что о школе у вас остались...
О моей школе остались замечательные. Но эту школу закрыли, как только большевики пришли к власти, ее закрыли.
А вот вы говорили о июльском восстании. Мы начали что-то сказали, что вот я помню...
Да, это я помню смутно, потому что я помню детский страх. Вот эти маршировали тогда по Невскому толпе, потом было немножко стрельбы. Но июльское восстание я плохо помню. Потому что я, может быть, даже я был в школе. Я хорошо помню потом, с Октябрьской революции.
А лето 17-го года вы
провели? Лето 17-го года мы провели, в школьный период мы провели нормально в Петербурге. А на каникулы, я думаю, что я уехал к Скорятинам. Это был кадет, очень видный человек. Он был тогда помощником министра юстиции. Его сын был большой мой друг. И меня пригласили в имение Скорятиным. И мы провели там каникулы. И это было мое первое введение к охоте. Я до этого был против охоты. Но там я влюбился в охоту. С тех пор я всегда пытался ее поучить где бы то ни было. Я помню, да, так что я думаю, что мы в имение вот родственников моей матери, то есть ее дяди, мы не ездили в этот раз. Мы обычно всегда ездили под Казань, в имение дяди моего матери, моей матери.
А имение, в котором вы были летом 17-го
года? Это было в Тверской губернии. Это было имение Скорятиных, не могу назвать, не помню деревню. Они все погибли. У него были чудные три дочери, которые потом принимали участие в Белом движении. И их, они участвовали в финских делах. Они устраивали перебеги в Финляндии. Они все дочери погибли. Что стало мальчиком, я не знаю. Конечно, сами старики Скорятин давно умерли. Это были одни из таких совершенно замечательных людей.
И там вы провели в имении летом...
Совершенно нормально. Совершенно нормально. Там не было тогда никаких беспорядков. Никаких. Беспорядки в деревнях произошли вообще в 18-м году. Например, эти имения, где мы всегда проводили лето, и где помещики были довольно передового толку. Один из моих дядей, моей матери, был ветеринаром, и масса считал, что он масса делал, так сказать, для окружающих христиан, а другой был профессор математики, и имение то велось управляющим. Но оба имения были сожжены в 18-м году, и там была библиотека, была погублена совершенно зря, потому что они, в общем, в этих имениях с христианами никакой вражды не было, так что ясно, что это было просто хулиганство. И потом, много позднее, это уже не имеет никакого отношения к моим воспоминаниям, мой дядя ветеринар вернулся, и до сих пор, то есть он, вероятно, сейчас умер, но он много лет там потом жил. Уже не в имении, а где-то поблизости. И продолжал заниматься ветеринарством.
А когда вы вернулись обратно в Петроград?
Я думаю, что мы вернулись, как всегда, в то время возвращались, к началу школы, в сентябре. Потому что уезжали обычно на пару месяцев в те времена.
На волнах Радио Свобода программа «Русская смута устами проигравших» к 95-летию революции. У микрофона Иван Толстой. Вы слушаете воспоминания Олега Александровича Керенского, сына премьер-министра. Запись середины 60-х. Вопросы задает журналист Алексей Малышев.
А у вас остались какие-нибудь впечатления о городе, о вашем возвращении, о тех переменах, которые, может быть, произошли?
Опять-таки, в Петербурге перемен... Первый период революции особенных не было. Трамваи действовали, извозчики существовали. Люди были, в общем, радостны, но потом было, конечно, Корниловское восстание. И уже тогда начались критики, и я думаю, к осени появились у публики сомнения об устойчивости правительства, и некоторые люди уже начали уезжать, я думаю. Но я этого всего не как мальчик, я этого не переживал, в общем.
Другими словами, для вас жизнь...
Кроме того, что мой отец был в министерстве не дома, и мы бегали его видеть урывками, кроме этого ничего не изменилось, в общем. А тем более, что жизнь наша, частная, не изменилась совсем. Не прибавилось ни денег, ни автомобилей, ничего не было. Это была совершенно та же жизнь. Мы также ходили пешком, куда надо.
Вы снова поступили в ту же школу, в следующий
раз? Да, школу.
И начали занятия.
Совершенно нормально. Но к тому времени уже начали появляться нововведения. Я не могу установить чисел, но к тому времени было устроено объединение учащихся. От школ были уже делегаты. Я, например, до сих пор помню, это единственный раз, когда я слышал отца на большом митинге, было собрание учащихся. И папа выступал, и как раз это было еще... В ранний период вернулись из ссылки молодые студенты, вероятно, но скорее ученики, которые были сосланы за революционную деятельность, или так называемую революционную деятельность при старом режиме, и они все вернулись, был колоссальный митинг, и было организовано объединение учащихся, оно не было организовано советами, как они теперь это говорят, но существовало при первой революции, от каждой школы выбирал делегатов, и потом устраивались собрания, и были кое-какие хозяйские дела. Получались бесплатные билеты на трамвай, потом на театр иногда.
А кто из вашей школы был делегатом?
В моей школе, вот уже в 18-м году был делегатом и я. Но дело в том, что от каждого класса был делегат. Mm-hmm. Это не был делегат от школы. Mm-hmm. Каждый класс, начиная, вероятно, с пятого, слал делегата на эти самые штуки. И при большевиках были большие обязанности. Было много раздачи всевозможных льготных билетов.
Когда мы будем говорить о 18-м, когда вы будете рассказывать о 18-м году, может, вы тогда вернетесь и расскажете о вашей деятельности
и впечатлениях. К Кормиловском периоде, может быть, меня не было в Петербурге, я очень мало помню об этом. Был в августе, я думаю, что меня не было. Я ничего не помню об этом особенно, кроме того, что я потом читал. И потом вот эти предоктябрьские дни, когда уже начались обсуждения о том, что нужно делать, и почему то не делается, почему это не делается. Я это только, опять-таки, как мальчик 12,5 лет, я только так слушал. Мы, в общем, в этом не участвовали. Были хвосты, но хвосты были все время. В Петербурге в 16 году были хвосты. Собственно говоря, хвосты произвели революцию. Продовольственное положение не улучшилось, я думаю. Потом были, конечно, например, это знаменитое наступление. Вот это, это я хорошо помню, что это... Папа тогда взял на долгий период, и потом приехал с отмягшей рукой от рукопожатия. А, в общем, этот период был очень радостный сначала, и потом он стал закисать. И закисание заключалось в том, что сначала красное восстание, потом белое восстание, и потом так называемая слабость правительства. Я говорю так называемая, потому что я не думаю, что у них были силы быть сильными. В общем, не было ни полиции, не было армии, и была война. А потом, значит, вот уже в октябрь, ведь октябрьский период был по русским числам в конце октября, так что весь октябрь уже был страшным.
А для вас лично в чем заключалось это страшное?
Во-первых, значит, мы жили, во-первых, до семьи стало понятно, что правительство может не удержать, что большевики и советы делают работу почти невозможной. Во-вторых, мы жили очень рядом с Смольным. Мы постоянно видели эти манифестации и толпы людей. Потом пришла революция. В общем, революция заключалась для нас в том, что, значит, Зимний дворец был обстрелян, и уже сидя дома, мы слышали, значит, что все погибло. И пришел нам знакомый, наш старый друг, и мы немедленно перешли из нашей квартиры, потому что мы думали, что будет какие-нибудь неприятности. Я думаю, что это было почти на следующий день. Мы перешли в квартиру вот этого друга, Виктора Викторовича Сомова, который был адвокат, присяжный поверенный, и у которого мы тогда не скрывались, но жили несколько дней во время Октябрьского переворота, хотя всем было известно, что он был папиным другом и был даже секретарем каким-то где-то в каком-то министерстве.
А отца вы вот в эти дни не видели?
Нет, отец тогда исчез. От отца было приблизительно второй день. Пришел один из верных лейтенантов и передал маме револьвер, очевидно, последний жест. А потом, когда мы жили у Сомова, это совершенно анекдот, был звонок из Гатчины, где папа сказал, что он в Гатчине, что он будет на следующий день в Петербурге. Был звонок из Гатчины в квартиру Сомова, это факт. Вот эти знаменитые гатчинские дни, телефон не был перерезан, даже надзора над ними не было. И был разговор между Сомовым и папой, и нами всеми, что он в Гатчине, что он на следующий день будет в Петербурге.
А вы не помните, может, вы говорили с отцом?
Я думаю, что мы все говорили, что я думаю, что он был на телефоне, говорил серьезно, говорил Сомов, что разговор был деловой, а потом я, он всем нам что-нибудь сказал, что во всем я ясно помню, что сказал, что завтра мы будем должны быть в Петербурге. Потом пришел этот страшный день завтра, ничего не было, а, очевидно, послезавтра опять все рухнуло, потому что это тоже все описано, как вы знаете, казаки отказались идти и так далее, и так далее. И тогда даже у Сомова было жить, а мы думали, уже было опасно. Какие-то стали подозрительные появляться типы. И нас мы переехали в квартиру еще другого знакомого, тоже адвоката Соколовского, который потом был за границей, Сомов погиб в России. И там мы скрывались уже по-настоящему, я думаю, приблизительно неделю. И там, значит, был первый обыск, когда пришел молодой нахальный студент. Это было, я думаю, часа в 2 утра. Там спала мама, я и мой брат. И прислуга Соколовского. А сам Соколовский уже был, я думаю, там, в Финляндии где-нибудь совершенно. Это была пустая квартира, в общем. И они сделали обыск. Первый обыск, который мы вообще знали. Валили солдат, стояли во всех комнатах. И студент взял маму в отдельную комнату и убеждал ее, что он верный эсер, и что если она только ему скажет, так он знает, что он здесь где-то. Если она только скажет где-то, он его спасет. Вот, вот такая штука.
Если ваша мать скажет, где ваш отец?
Да, да. Ну, конечно, во-первых, мать моя понятия не имела. К тому времени уже отец в лесах сказал, что уже Гатчина кончилась. А кроме того, конечно, это была провокация. Но потом нас обыскали, они сидели там до утра, потом они ушли.
Ну, разве с вами были какие-то вещи? Наверное, были какие-то самые простые такие?
Ничего не было, то есть, кроме того, что мы...
Да.
Квартира наша квартира на Тверской продолжала стоять. Со всей обстановкой она ни разу не была тронута. То есть, вероятно, они пытались сделать обыск. Но она не была ни разграблена, ничего не было сожжено. Я вам потом расскажу. Мы эти самые занавески и все эти вещи продавали постепенно в течение 3 лет. После обыска, в общем, мама была уже в довольно большом страхе. Тогда мы переехали к бабушке, которая жила на Песках, на Преображенской, в очень старой квартире, из лифта. И мама жила там до 20-го года. Она там оставалась до конца. А мы потом перешли в школу, в интернат. Так что мы жили в школе и возвращались домой раз в неделю, как бы сказать.
А вы не помните, когда возобновились занятия в вашей школе?
Занятия в нашей школе, я думаю, возобновились довольно быстро. Потому что эту зиму наша старая школа продолжала существовать. И мы продолжали туда ходить, там получали какие-то завтраки. И потом к весне 18-го года нашу школу раскассировали и создали школу на островах, в старой деревне. И туда соединили нашу школу, очень передовую, совместную, учеников старшего класса Николаевского корпуса, института, забыл какого института, и школьники, которые были в этой школе, которые, это было коммерческое училище. И творилось там многое. Это были и кадеты были очень хорошие, все были очень хорошие, но так это была смесь первый раз молодых юношей и девушек. Кроме того, уже к тому времени не было ни хлеба, ни недостатки еды, так что было то, что называлось вовчение, то есть кража продуктов. Потом было довольно много хозяйств.
А вас кормили в школе все?
Кормили в школе целиком, да. Кормили в 18-18 году летом кормили так, потом в 19 году кормили хуже, и в 20 году кормили плохо.
А вот после Октябрьской революции вам не запомнилось, когда вы в первый раз получили весть от вашего отца? Или узнали,
да,
что он там-то и там?
Да. Теперь вернемся к тому, что было. 9 января был созыв учредительного собрания. И, как вы знаете, все еще существовало. И сербская партия еще была, и кадетская партия была, и городская дума еще где-то там фигурировала. И были, это я точно знаю, были завещания всех этих людей, как устраивать манифестации, идти с оружием, идти без оружия и так далее, и так далее. Это я точно знаю, потому что Сомов во всем этом участвовал.
А вы это знаете, потому что вы слушали разговоры?
Да, слушал разговоры, да. И было решено идти без оружия приветствовать учредительное собрание. Приблизительно, я думаю, за 2 дня до этого на нашу квартиру был стук. И мы были в школе, мама была дома. Пришел папа с бородой. Он вышел или с финляндского вокзала, или какого, я не знаю, потому что он приехал из Попскова. И вышел, прошел через весь Петербург и пришел в квартиру к маме.
То есть на вашу старую квартиру?
На квартиру бабушки.
А, на квартиру бабушки.
Квартиру бабушки. Я думаю, что ясно, что были какие-то отношения, что он знал, куда прийти. Что он пришел на квартиру бабушки. Конечно, страшно, все были испуганы. И меня там не было тогда. И потом он сразу, его посадили к одной верной и преданной женщине на Васильевском острове. Риск был очень большой. И он у нее жил там приблизительно 2 месяца, я думаю, на Васильевском острове. Эта женщина погибла потом от цепного тифа. А я ходил к нему приблизительно тогда, я думаю, или каждое воскресенье, или раз в 2 недели. И шел через весь Петербург на эту конспиративную квартиру. И его там видел. А потом вот было прощание, значит, решено было его вести дальше. И мы пошли проститься. И потом, после этого, мы уже увидели только в августе 20-го года.
Олег Александрович Керенский. Запись середины 60-х. Беседу вел журналист Алексей Малышев. Скажем несколько слов о дальнейшей судьбе Керенского-младшего. Вырвавшись из Советской России, он с матерью осел в Англии, закончил школу и стал очень известным инженером-мостостроителем. Когда вы будете в Стамбуле, обратите внимание на подвесной мост через пролив Босфор. Это работа Олега Керенского. Скончался Олег Александрович в 1984 году в Лондоне. Его сын, Олег Керенский-младший, балетный и театральный критик, сыграл в свое время роль своего деда-министра в знаменитом голливудском фильме Уоррена Битти «Красные». Наша программа закончена. Режиссер Илья Бабчинецкий, редактор Иван Толстой. Thank you.